Наконец он нашел отверстие в стене пещеры, к которому не было подъема. Саймон начал мучительно карабкаться по гладкому, оплавленному огнем, оплавленному драконом камню. Его иссякающих сил едва хватило, чтобы подтянуться через край и растянуться во всю длину в спасительной тени прохода. Вынутая из кармана сфера слабо светилась, как пойманный мотылек. Когда он снова вспомнил, кто он такой, он полз, опять на коленях, простак. Тьма стала непроницаемой, и он вслепую двигался вниз, временами падая без сил на сухой песчаный пол. Он полз так долго, что даже в неумолимых голосах послышались нотки жалости к нему. «Саймон потерян! Саймон потерян! Потерян! Жара потихоньку спадала. Только это и убеждало его, что он все-таки движется, но куда? Где он? Как раненое животное, он пробирался через сплошную тьму, спускаясь вниз, всегда вниз. Так он и будет ползти к самому центру земли. Шустрые ногастые твари под его руками теперь не имели никакого значения. Тьма, безраздельная тьма окружала и наполняла его, так что Саймон чувствовал себя почти бестелесным. Узел испуганных мыслей, шлепающий вниз, в темную глубь земли. Где-то, когда-то позднее, потемневшая сфера, которую он сжимал так долго, что она уже казалась частью его самого, снова стала светиться. На этот раз странным лазурным светом. Свет этот, исходивший из центра сферы, был настолько ярок, что Саймону пришлось нести ее в вытянутой руке, скосившись в сторону. Он медленно поднялся на ноги и долго стоял, тяжело дыша. Покалывало колени и руки, больше не касавшиеся песка. Стены тоннеля были покрыты волокнистым черным налетом, запутанным, как нечесанная шерсть. Сквозь волокна проглядывали блестящие пятна, отражавшие вновь разлившийся свет. Саймон подошел поближе, протянул руку и тут же одернул ее с легким криком отвращения. Он коснулся черного скользкого мха. Часть существа юноши вернулась вместе со светом. Он стоял, содрогаясь, и вспоминал пройденный путь. У самой земли стена была покрыта чем-то вроде изразцов, местами облупившихся, местами и вовсе отколотых. Туннель позади уходил вверх, оставленная ползущим Саймоном борозда кончалась там, где он теперь стоял. Перед ним притаилась тьма. Можно было попробовать идти, выпрямившись во весь рост. Проход вскоре расширился. На стенах виднелись арочные двери других тоннелей, по большей части заполненные песком и щебнем. Вскоре под его волочащимися ногами появились каменные плиты, ненадежные, разрушенные камни, отливающие в свете лампы сферы легким опаловым оттенком. Потолок постепенно поднимался, и голубой свет уже не достигал его. В этой темноте наверху раздавались странные звуки, так представлял себе Саймон хлопанье кожистых крыльев. Коридор уходил все дальше в землю. «Где я теперь? Как может Хейхолд быть так глубоко внизу?» Доктор говорил, «Замки под замками до самых костей мира! Замки под замками! Под замками!» Он остановился, вглядываясь в темноту одного из поперечных проходов. Какой-то частью сознания он видел себя в этот момент, оборванный, грязный, голова болтается из стороны в сторону, как у полоумного, нитка слюны свисает с верхней губы. Дверь перед ним была не заперта. Странный аромат, похожий на запах сухих цветов, доносился из черной арки. Саймон сделал шаг вперед, с трудом вытер рот и высоко поднял зажатую в другой руке сферу. «Ах, прекрасное, прекрасное место!» Это была озаренная голубым сиянием комната, безупречная, как будто бы кто-то только что оставил ее. Сводчатый потолок был изрисован загадочными линиями, наводившими на мысль о цветущем боярышнике, виноградной лозе или журчащих луговых ручейках. Закруглённые окна заложены булыжником, и на подоконниках наплывы грязи, но всё остальное осталось нетронуто чистым. Тут была кровать, искусно вырезанная из незнакомого дерева, и кресло, изящное, как скелет птицы. В центре стоял фонтан, сложенный из полированного камня, выглядевший так, как будто он в любую минуту может наполниться прохладной чистой водой. «Дом для меня. Дом под землёй. Кровать, чтобы спать, не просыпаясь, пока Прейрец, король и солдаты не уйдут прочь». Несколько шаркающих шагов в кровати, покрывало которой было незапятнанным и сияющим, как паруса благословенных. Из ниши над ней на Саймона смотрело прекрасное лицо женщины-статуи. Что-то в нём казалось неправильным. Глаза слишком глубоко и широко поставлены, скулы чересчур высокие и острые. И всё-таки это было лицо редкой красоты, изваянное из полупрозрачного камня, навеки застывшее в грустной мудрой улыбке. Когда он потянулся, чтобы осторожно потрогать щеку скульптуры, его нога чуть коснулась кровати. Прикосновение было нежным, как шаг паука. Кровать рассыпалась в прах. Юноша застыл в ужасе, а минуты позже черты прекрасной женщины вмиг растаяли под его пальцами. Он отступил, споткнувшись. Свет сферы ослепительно блеснул и ослаб до еле заметного туманного свечения. Звук шагов Саймона сравнял с землей изящное кресло и фонтан. Спустя секунду начал рушиться потолок, и переплетенные ветви осыпались мягкой пылью. Шатаясь, он двинулся к двери, с отчаянием глядя на мерцающую сферу. Но когда юноша выскочил в коридор, голубой свет погас. Застыв в темноте, Саймон услышал чей-то плач. Спустя долгое время он смог снова двинуться вниз, в непроглядную тьму, удивляясь, что у него еще остались слезы, чтобы их проливать. Течение времени превратилось в нечто, состоящее только из надежд и разочарований. Где-то позади остался брошенный им иссякнувший кристалл, жемчужина в темных глубинах подземного моря. В остатке сознания, освобожденном темнотой, он знал, что движется все дальше и дальше вниз. Идти вниз, в преисподнюю. Идти вниз. Идти? Куда? От тени к тени, так всегда путешествуют судомойки. Мертвый простак, призрак простак. Плыть по течению. Плыть. Саймон думал о Моргенсе, видел его клочковатую бороду, завивающуюся в огне. Думал о комете, озарявшей Хейхолд красным светом. Думал о себе, болтающемся по темным коридорам, как маленькая холодная звезда. Плыть по течению. Пустота была полной. Темнота, безразличное отсутствие света и жизни, стала разной. Душная узкая темнота сужающихся коридоров, полная куч песка и гравия, затянутая сеткой корней, и просторная бесконечная темнота невидимых комнат, в которой раздается пергаментный шорох крыльев летучих мышей. Пока он ощупывал путь через эти подземные галереи и слушал звуки собственных спотыкающихся шагов и шелест осыпающейся со стен грязи, пропало всякое чувство направления. Возможно, он шел прямо по стенам и потолкам, как обезумевшая муха. Исчезли понятия «левое» и «правое». Он шел бездумно, а тоннели сужались и расширялись, снова наполняя тишину пищанием летучих мышей. Призрак! В нос дребил запах сырых камней. Обоняние, слух обострились в непроглядной тьме, и на юношу нахлынули запахи странного подземного мира. Сырая глинистая земля, успокаивающий запах камней, вибрирующее дыхание корней мхов, сладковатый запах разложения крошечных умерших существ и пронизывающий все вокруг привкус солоноватой морской воды. «Морская вода?» Слепец во тьме, как глубоко он забрался. Все, что он слышал, было тихим шелестением маленьких тварей и его собственным прерывистым дыханием. Вот, слабые музыкальные однообразные звуки, доносящиеся из дальних коридоров. Капала вода. Он шел вниз. Стены стали сырыми. «Ты мертв, Саймон Простак. Дух, обреченный блуждать в пустоте. Здесь нет света. Здесь никогда его не было. Ты чувствуешь темноту? Слышишь отраженное ничто? Так было всегда». Все, что у него осталось, был страх. Это тоже чего-то стоило. Он боялся, а значит, он был жив. Была тьма, но был и Саймон. Они еще не одно и то же. Пока нет. Не совсем. И тут, так медленно, что это почти невозможно было осознать, вернулся свет. Свет этот был таким слабым и смутным, что сначала совершенно не отличался от разноцветных точек, мелькавших перед бесполезными глазами юноши. Потом он с удивлением увидел перед собой темную, более глубокую тень. Клубок извивающихся червей? Нет. Рука. Его рука, едва видимый силуэт, окруженный слабым свечением. Низко изогнутые стены тоннеля обросли переплетенным мхом, распространявшим бледное, зеленовато-белое мерцание. Этого хватало только на то, чтобы показать непроницаемую тьму тоннеля впереди и легкие тени его собственных рук. Но это был свет. Саймон беззвучно засмеялся, и его туманная тень начертила на проходе знак древа. Тоннель вошел в новую открытую галерею. Посмотрев вверх, на холмике светящегося мха, разбросанные по потолку, он почувствовал, как холодная капля упала ему на шею. Вода капала с потолка, ударяясь о камни, со звуком, напоминающим удары крошечных молотков по стеклу. Сводчатое помещение было загромождено длинными каменными столбами, толстыми на концах и тонкими в середине. Некоторые были тоненькими, как нити волос или струйки стекающего меда. Сделав еще несколько шагов, он понял, что большинство колонн были работой камня и воды, но некоторые линии не казались естественными. Прямоугольные изгибы на заросших мхом стенах, полуразрушенные колонны, слишком правильные, чтобы возникнуть без помощи человеческих рук. Он шел через пещеру, некогда знавшую иные звуки, кроме однообразно падающих капель, некогда отзывавшуюся эхом на чьи-то шаги. Но слово «некогда» может означать что-то, только пока существует время. Он же полз по темным переходам так долго, что, возможно, прорвался в туманное будущее или далекое прошлое, а может быть, зашел в незанесенное на карты царство безумия. Кто знает. Саймон опустил ногу и ощутил мгновенный ужас пустоты. Его окружала холодная мокрая тьма, и он упал. Рука его коснулась другого края ямы, и вода была только по колено, но ему показалось, что холодная когтистая тварь схватила его за ногу. Юноша бросился назад, в проход, дрожа от холода и ужаса. «Я не хочу умирать! Я хочу снова увидеть солнце!» «Бедный Саймон!» — ответили ему голоса. Безумный во тьме, мокрый и дрожащий, он ковылял через светящийся зеленый зал, внимательно глядя под ноги, опасаясь, что в следующий раз тьма под ними не будет такой мелкой и безобидной. Слабые розовые и белые искорки сновали в черных дырах, и Саймон осторожно переступал через них или обходил стороной. Рыбы? Светящиеся рыбы в подземных глубинах? Один большой зал переходил в другой. Искусственные линии стали яснее проглядывать под густым покрывалом мха и каменных наплывов. Они образовывали странные фигуры в смутном полусвете, некоторые напоминали балконы, другие, затянутые бледным мхом, казались воротами. Саймон щурился, пытаясь разглядеть в темноте детали, и вдруг ему почудилось, что фигуры вокруг изменяются, приобретая стародавние очертания. Уголком глаза он увидел, как одна из разрушенных колонн неожиданно выпрямилась, превращаясь в сияющее белое создание, покрытое затейливой резьбой. Он пригляделся внимательнее и вновь увидел груду осыпавшегося камня, покрытого мхом. Глубокий мрак залов заколебался, в голове застучало, непрерывный звук капающей воды отдавался ударами молота в его воспаленном мозгу. Болтливые голоса вернулись, возбужденные дикой музыкой. «Безумен! Мальчик безумен! Сжайтесь! Он потерян! 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 Мы вернем это назад, человеческое дитя! Мы все вернем назад! Безумный простак!» И пройдя еще один тоннель, Саймон услышал новые голоса, голоса, неслышанные прежде, каким-то образом более реальные и нереальные, чем те, что до сих пор оставались его нежеланными спутниками. Некоторые кричали на языках, которых он никогда не знал, если только не читал их в книгах доктора.
«Руакха! Руакха! Асуа! Се-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е принц! Волшебный лес в огне! Сады горят!»
Полутьма исказилась вокруг него, словно он находился в центре вращающегося колеса. Он повернулся и слепо побрел вниз по проходу в еще один величественный зал, сжимая пульсирующие виски. Свет в этом зале изменился. Тонкие голубые лучи падали из трещин в невидимом потолке, прорезая тьму, но ничего не освещая. Запах воды и незнакомых растений стал резче. Саймон слышал, как бегут кричащие мужчины, плачут женщины и звенит металл. В почти непроницаемой темноте бушевали звуки страшной битвы, не касаясь его. Он закричал, или подумал, что закричал, но не услышал звука своего голоса. Потом, снова и снова подтверждая его уже несомненное безумие, в пронизанной голубыми лучами тьме начали возникать призрачные фигуры. Бородатые мужчины с факелами и топорами преследовали стройных людей, вооруженных мечами и луками. И те, и другие, прозрачные и невесомые, как дымка, пробегали, не замечая Саймона, хоть он и стоял в самой гуще их.
«Джингизу! Ай-яй! О, Джингизу!» — завыли голоса.
«Бей демонов, ситхи!» — рычали другие. «Поджигайте их гнездо!»
Эти голоса не заглушали плотно прижатые к ушам руки. Саймон бросился вперед, спотыкаясь, в надежде убежать от этих страшных криков, полных боли и гнева. Упав в неведомое входное отверстие, он увидел площадку из белого полированного камня. Пальцы, скользящие по земле, не чувствовали ничего, кроме вязких подушек мха, но в глазах сияло неоглядное белое пространство. Он пополз вперед, чувствуя трещины и углубления, и видя все ту же безупречно гладкую поверхность. Наконец он достиг края площадки и застыл перед черной пропастью, пахнущей вечностью и смертью. Камешек скатился из-под его руки, и много времени прошло, прежде чем раздался всплеск. Что-то большое и белое мерцало во тьме около него. Он поднял тяжелую гудящую голову и с трудом перевел глаза с края черного озера на белое мерцание. В двух шагах от того места, где он лежал, виднелись нижние ступени огромной каменной лестницы. Белоснежная спираль стремительно уходила вверх, огибала край озера и исчезала в темноте. Он раскрыл рот от удивления, и в это время услужливая память подсказала ему слова, которые он чуть не забыл под шум назойливых голосов. ступени. Доктор сказал искать ступени Тан-Са. Он двигался вперед, с трудом переползая со ступени на ступень, прекрасно сознавая, что он неизлечимо безумен или давно мертв и обречен вечно блуждать в этом ужасном подземном мире. Под землей, в глубокой тьме не бывает ни голосов, ни призрачных воинов, свет не проникает туда, и ступени лестницы не могут сиять алебастром, освещенным луной. Саймон подтягивал себя к очередной ступени, цепляясь за края дрожащими, скользкими от пота пальцами. Он поднимался все выше, иногда вставая на ноги, иногда ползком, оборачивался и смотрел вниз. Безмолвное озеро покоилось в гигантском зале, гораздо большем, чем литейное. Потолок нельзя было различить в темноте, и туда же, в неизмеримую высь, уходили концы стройных белых колонн. Туманный свет блестел на нефритово-зеленых и цвета морской волны стенах и касался рам высоких арочных окон, из которых вырывалось теперь угрожающее малиновое сияние. Среди жемчужного тумана, повисшего над безмолвным озером, виднелась темная колеблющаяся фигура. Она оказалась воплощением удивления и ужаса, и это заставляло Саймона мучительно сострадать ей. Принц и Нелуки. Они пришли! Северяне пришли! Когда этот последний страстный крик болью отозвался в сознании Саймона, призрак в центре поднял голову. Горящие красные глаза его прорвали туман, как факелы.
«Дженгизу!» — выдохнул голос. «Дженгизу! Так много скорби!» Вспыхнул малиновый свет.
Волна смерти и страха хлынула снизу. Темный призрак поднял длинный тонкий предмет, и прекрасный зал стал расплываться на глазах, как отражение в воде, куда бросили камень. Саймон отвернулся в ужасе, охваченный чувством невосполнимой утраты и отчаяния. Что-то исчезло. Что-то прекрасное жестоко уничтожили. Саймон видел гибель мира. Слышал его последний затихающий крик, пронзивший его сердце острее меча. Даже всепоглощающий страх вытеснила бесконечная печаль, нашедшая выход в горьких слезах, которые давно уже должны были иссякнуть. Опираясь лишь на темноту, юноша продолжал нескончаемый путь вокруг величественного зала. Тени и тишина поглотили призрачную битву и призрачный зал, укрыв его воспаленный мозг черным одеялом. Миллион ступеней почувствовали его слепые прикосновения. Миллион лет пронеслись незаметно, пока он брел в темноте, утопая в печали. Тьма охватила его. Последнее, что он почувствовал, был металл под пальцами и дуновение свежего ветра на горящем лбу.